Или нет? Или нет? Нет, нет, продолжаем. Угу. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам, книга 10, глава 70, Кришна в Двараке. Это глава, ее правильно бы назвать, один день Кришны в Двараке. Блаженный Шука сказал: с первыми лучами солнца Кришна пробуждался ото сна в объятиях своей царицы, которая в сердцах шептала проклятие утренней заре и перепевом петухов. Сквозь решетчатые окошки легкий ветерок доносил в их опочивальню благоухание цветущего сада, где хлопотливо жужжали пчелы и весело пели птицы и тепернатые стихотворцы. Пуще всего не любила царица Видархи эту предрассветную пору, и во всей благословенной для людей час ее возлюбленный освобождался из ее объятий. Прервав ночной сон, Всевышний по древнему обычаю окроплял чело чистой водой и, расположившись у домашнего жертвенника, предавался созерцанию. Единый непогрешимый дух размышлял о собственной природе, соприкосновение с которой смывает скверну со всякой души. Вечно сущий, непорочный и блаженный Господь, истребитель сомнений, раздумывал о собственной природе, коей он производит на свет и уничтожает зримую вселенную. Затем Создатель неба и земли, совершив утреннее омовение, возложив на алтарь со священным огнем приношение богам и прошептав молитву Гаятри, облачался в дневные одежды и выходил из внутренних покоев навстречу друзьям и советникам. Прежде чем приступить к государственным делам, Кришна воздавал хвалу солнцу и приносил огненные жертвы богам, мудрецам и родоначальникам Вселенной, кто есть его воплощенная здесь ипостась. Затем он наделял богатыми дарами старейшин рода и придворных жрецов. Брахманам он жаловал стада благонравных дойных телиц с посеребренными копытами и позолоченными рогами, укрытых златотканными попонами и украшенных жемчужными ожерельями. А когда ученые мужи уводили коров с телятами в свои жилища, Кришна даровал им в придачу вазы с льняным полотном, оленьими шкурами и горшками кунжута. Каждый день сын Васудевы воздавал жертву коровам, духовному сословию, богам, старейшинам, учителям и всем живым существам, кое есть его проявление в зримом мире. Закончив обряд, он касался челом благодатных предметов. Жемчужина рода людского Кришна облачался в дорогие одежды, умощал тело благовонными составами и украшал себя цветочными гирляндами и самоцветами, обрамленными в золото. Затем для очищения ума он касался взором топленого коровьего масла, коров с валами, брахманов и изваяний богов. Затем распоряжался, чтобы всем просителям, независимо от их сословия и чина, было дадено ими желаемое, и чтобы никто не покинул его чертогов неудовлетворенным. Затем он приветствовал городских начальников и выслушивал их дела. Поднеся городским сановникам и жрецам цветочные венки, блюда с душистым бетелем и сандаловую пасту, Господь раздавал остатки благословенных даров друзьям, младшим чиновникам и женам и причащался сам. Закончив государственные дела, он садился в свою сияющую серебром колесницу, запряженную четырьмя быстрыми конями, и, ответив приветствием на поклон возничего, велел ехать с места и велел ехать в места своих привычных увеселений. Рабочий день у него кончался примерно в полдень. По дороге к нему присоединялись Удхава, Сатьяки, друзья и приятели на роскошных колесницах, и они, сияя среди них, как месяц между звездами, проносился по прямым просторным улицам Двараки, пленяя взоры преданных горожан. Когда Кришна, проезжая мимо дворца знатного горожанина, замедлял ход, тамошние красавицы бросали свои дела и спешили на веранду, откуда с волнением в сердце взирали на Господа. Немалых трудов стоило Кришне оторвать взор от прелестных горожанок и продолжать путь с верными друзьями. Бывало, если того требовала надобность, Господь направлял колесницу во дворец правосудия Судхарму, куда со всех концов страны к нему приходили люди, прося суда, совета, помощи, разрешение спора, а также за разгадку непонятных предзнаменований и видений. Точно полная луна на звездном небосклоне восседал Кришна на высоком престоле под белым опахалом в окружении семейства ядавов, львов среди людей. Суд его был мудр и справедлив, и дивились люди глубине тонкости его решений. В местах, куда удалялся Кришна для веселья, всегда звучала музыка, и певцы, сказители, плясуны и скоморохи развлекали сына Васудевы с его приятелем. Кришна наслаждался роскошным белым ложем и сладкими винами, покуда сказители возносили ему хвалу, а музыканты трубили в роскошный... музыканты трубили в раковины, били в барабаны и выводили на лютнях и свирели душевные напевы. Знатоки преданий читали нараспев рассказы о благочестивых царях и героях былых времен. Угодливые слуги предлагали Кришне прохладную воду в серебряных сосудах и яства. И было так до тех пор, покуда не явился однажды во дворец ядавов человек, никому прежде в Двараке неведомый, и просил стражу сопроводить его в покое царевича. Склонившись до земли перед Кришной, незнакомец поведал ему о том, что тесть убитого им Камсы, могучий царь Джарасандха, пленил и терзает в застенках тысячи земных царей, что отказались быть его данниками. И узнал Кришна, что дерзость Джарасандхи возросла безмерно, и великое бедствие принес он окрестным странам. Многие земли захватил он, 20 тысяч царей пленил и держит в заточении в своей крепости Гири-Враджи. И среди пленников есть и родичи Кришны. Узники, продолжал незнакомец, просили меня смиренно передать тебе их молитвы. Кришне говорили они: неизмеримая душа мироздания, изгонитель страха, мы некогда, уповавшие на свою силу, ныне склоняемся пред тобою, клянемся в вечной верности и просим у тебя прибежище. Потому как слаб всякий смертный и не ведает своего истинного долга, кое есть исполнение твоих заветов, он грешен во всех делах своих. Осознав беспомощность перед судьбою, мы припадаем к твоим благодатным стопам. Господи всемогущий, как искусно ты в обличии времени умеешь истреблять надежду на вечную и беззаботную жизнь. Ныне царевичем яду ты не зашел в мир, дабы наградить праведных и покарать нечестивых. потому не разумеем мы, отчего столько злодеев, попирающих твой закон, по-прежнему живут, здравствуют и наслаждаются плодами своих дел». В Гите Кришна говорит, что есть две породы людей по шкале благочестия. Божественные и нечестивые, ну или демонические, мы часто называем, суры и асуры. И Арджуна спрашивает, в чем между ними различие. Кришна говорит, что когда они попадают в непростую жизненную ситуацию, то одни взывают за помощью ко Всевышнему или уповают ко Всевышнему, а другие на собственные силы, то есть себя мнят Богом, себя мнят разрешителем всех своих проблем. Одни с молитвой обращаются ко Всевышнему, а другие хулят Всевышнему, говоря, если мир такой несправедливый, то Бога нет, потому что Бог не допустил бы того, что происходит сейчас со мной. А благочестивые породы говорят, что мир справедлив и то, что и управляется Господом, ибо справедливость есть закон Бога. И то, что сейчас со мной происходит, в этом вина целиком моя. Более того, Господь уменьшил страдания, которые я должен был бы в полном объеме понести за свои злодеяния в прошлом. В этом разница между нечестивой и благочестивой породами. И здесь мы читаем о примере благочестивой породы людей. Они оказались несправедливо лишенные власти, лишенные богатств, были унижены, и в трудный час они обращаются ко Всевышнему, обращаются к Кришне. Они так и говорят, что мы по глупости своей думали, что все зависит от нас, что мы хозяева своей судьбы. Но оказалось, что это не совсем так. Мы творим судьбу, но назначает нам ее великий закон, закон Всевышнего. То есть Господь блюдет за тем, как своим законом. Господь блюдет за тем, как исполняется судьба каждого из нас. Вот один из предметов обсуждения Бхагаватам – это царствие Ману. Вот в этот предмет входят истории про Ману. А Ману – это блюстители закона или, по-нашему, прокуроры. Они сменяют во Вселенной один другого в течение дня Брахмы 14 раз. И там речь идет о самих Ману и о благочестивых царях. А цари есть собственные представители Ману или блюстители закона, или блюстители справедливости. И эти истории, они, казалось бы, какой смысл в этих многочисленных историях про каких-то царей, про Ману? Но в этих историях мы понимаем принцип справедливости. Мы понимаем то, что справедливость неотвратима, но над справедливостью стоит добрая воля того, кто не подчиняется сам справедливости. Всякий раз в этих историях вмешивается Господь или его уполномоченный представитель и может изменить чью-то судьбу, а может и отменить судьбу, а может объяснить, почему ты должен понести ответ за свои поступки. То есть он, ману или его представитель, не отменяет наказание, а просто поясняет. И тогда душа, вынужденная понести ответ за свои поступки, понимает, и этим самым пониманием облегчает себе видение, облегчает восприятие. И часто их истории заканчиваются тем, что мы не можем изменить судьбу, но мы можем изменить свое отношение. Мы не можем изменить то, что с нами происходит, но мы можем изменить, как мы к этому относимся. И этим фактом мы облегчаем себе судьбу, фактом понимания того, что это все нам в воздаяние и во благо, мы облегчаем свою судьбу. Тем самым мы постепенно, жизнь за жизнью, мы приходим к пониманию, что судьба находится в нашем сознании. Судьба, с ней не нужно бороться, ее нужно переждать. Кришна говорит, страдания, ровно как и удовольствие, они как времена года. С ними невозможно бороться, их можно просто переждать. Так душа накапливает мудрость отношения к обстоятельствам. И тем самым шаг за шагом подвигается к освобождению, кое есть цель существования души в этом мире. Освобождение бывает двух видов. Это освобождение с вступлением в родной дом, в домашний очаг, и действительно освобождение как избавление от рабства. Так. Боже милосердный, заключенные в бренную плоть, мы грезили себя царями людскими посреди страхов и тревог, умудряясь выискивать удовольствие. Отвергнув счастье души, мы сгубили себя в прелестях мира и теперь страдаем за свою надежду обрести покой там, где его нет и быть не может, в мире, сотворенном Твоею обольстительную природу. Шушка. Не из темницы злодея мы молим Тебя освободить нас, Господи, но из силков судьбы, что явилась к нам в обличии царя Магадхи. Могучий, как тысяча слонов, он держит нас в подземелье, словно лев стада, овец в пещере. Вот так душа постепенно, сознавая свою истинную природу, понимает, что настоящая тюрьма, в которой она заключена, это тюрьма ума, ну или тюрьма плоти. Сначала нам кажется, что мы скованы обстоятельствами, что мы оказались в бедственном положении в силу внешних обстоятельств, что трагедия – это во внешнем мире. Потом мы понимаем, что настоящие страдания – это страдания, производимые от тела. Не кто-то меня ударил, а потому что у меня есть физическое тело, я испытываю боль, потому что я испытываю боль не Потому что на пути моем корень дерева я споткнулся и разбил себе нос. Потому что у меня есть нос с нервными окончаниями. Вот в чем проблема. А потом душа, продвигаясь дальше к осознанию себя, понимает, что дело не в теле, а дело в уме. Что ум – это наша тюрьма. Своими привязанностями, своим отношением к миру мы сооружаем темницу, эту тюрьму. И вот здесь цари говорят, что мы в тюрьме не у царя Магадхи, а в тюрьме нашего тела. Ну или позднее приходит осознание, что нашего ума. Вот сначала человек думает, что ему страдания причиняют другие живые существа. Эти страдания называются адхипхаутика. Пхутта – это живое существо. Но живое существо не обоплощенное. Это звери какие-то, люди. Вот такие пхутта. Да? Есть джива – живое существо, а есть пхутта. Еще призраков на санскрите называют путами. А дальше живое существо понимает, что страдания нам причиняют невидимые силы. Их называют деваты. А это небесные силы. Эти страдания называются адхидайвика, или происходит от деваты, небесные силы, звезды и так далее, а не какие-то живые существа. А затем человек, душа осознает, что страдания нам причиняет ум. Ну и, собственно, моя иллюзия принуждает меня страдать. Эти страдания называются адхьятмика, от слова атма. Адхьятмика. Адхи означает что-то превосходящее. Что-то сильнее меня заставляет меня страдать. Сначала это адхи пхаутика, потом адхи дайвика, а потом адхи атмика. Я страдаю за это. Здесь цари говорят, что мы страдаем от собственной иллюзии, а не от того, что нас царь Магад. Мы страдаем от того, что мы рабы иллюзий, предрассудков, а не того, что некий царь заключил нас в тюрьму по политической статье. О, безгранична власть твоя, о владыка смертоносного диска. 17 раз сокрушал ты Джарасандху под Матхурою в честном бою. Но потом, для пользы семейства, отступил на запад, к морским берегам, сдав город ненавистному тестю Камсы. Теперь же он, уверившись в собственной неуязвимости, терзает данников своих и граждан. Приди нам на помощь, о непобедимый владыка душ наших. С этой мольбой, о Кришна, отчаявшись ждать помощи от других, послали меня пленники царя Магадхи. К тебе, помилуй несчастных, дай нам приют в сени твоих лотосных стоп. Блаженный Шука продолжал. Едва посланник пленных царей закончил, свою речь, как собрание едавов, как в собрании едавов явился небесный старец Нарада с золотом, золотым, сияющим, как солнце, венцом на челе. Увидев Нараду, Кришна, чьей воле покорны создатели и разрушители вселенных, поднялся со своего места и, поклонившись гостю, предложил ему высокое сиденье среди драгоценного убранства. Затем, по заведенному обычаю, царевич Двараки приветствовал мудреца хвалебной речью. «Сегодня к нам низошла истинная благодать, ибо, коснувшись земной тверди, ты, Нарада, даровал людям надежду на спасение из тисков греха и страха. В творении Божьем ты знаешь все обо всех. Скажи, что происходит в стране Куру и как уладилась тяжба сынов Панду с их врагами?» Отвечал блаженный Нарада: «Не раз мне выпадала возможность, мой господин, видеть, как действует твоя обманчивая сила, поддерживающая земное бытие. Всякий раз ты приводил меня в изумление, а ныне я дивлюсь тебе, скрывающемуся под личиной земного правителя, вовлеченного в суетные дела смертных. Как огонь, что прячется в дыму, ты прячешься за бурей событий, которые сам же устраиваешь». Здесь Нарада в прошлой главе, он настолько был изумлен виденным, когда, посетив множество дворцов, он видел Кришну разным и одновременно, и занимающимся разными делами. Причем Кришна был, каждый этот Кришна был не изображением какого-то первоначального Кришна, а это была отдельная сущность, Сат-Чит-Ананда, прям вот отдельная. Не то, что вот я надеваю разные одежды и играю разные роли. Нет, все мои роли, они прям отдельные существа. Нарада был настолько этим удивлен, что, не сказав ни слова, просто покинул дворец. Вот сейчас в этой главе он возвращается и говорит: «Кришна, тебя вообще не уразуметь. Ты показываешь божественное, но при этом ты обычный человек». И здесь Нарада произносит любопытную фразу. Он говорит, что ты прячешься, как огонь в дыму, ты прячешься за бурей событий. Нарада говорит, что ты разговариваешь с нами жестами. У тебя язык жестов. А это же эти жесты — это события, которые ты устраиваешь. И наша задача воплощенных душ — научиться читать этот язык. Читать язык жестов. Ну, как научиться читать язык глухонемых. Научиться читать язык событий. И главный его посыл. Главный его посыл, что он доброжелатель конкретно меня. Каждое живое существо должно, это долг живого существа, осознать, что Господь говорит с ним по-доброму, по-хорошему, языком жестов, языком событий. И все, что Господь делает, это во благо для меня. В этом, собственно, тайный смысл самого первого стиха Ишимад-Бхагаватам и Веданта-сутры, которые, для которой Шримад-Бхагаватам есть развернутый комментарий самого автора. Там Веданта-сутра и Шримад-Бхагаватам начинается Джанма-гьясья Адхато-брахма-джигьяса. Адхато-брахма-джигьяса. Теперь настало время познать Брахман. Что такое Брахман? Брахман – это смысл. Если мы внимательно смотрим на окружающий мир, то за внешними предметами мы видим или пытаемся видеть смысл. Вот, вот давайте подумаем, когда мы видим какой-то предмет, например, кресло, стол, дерево, что мы видим? Ну, кто-то может сказать, я вижу там белую березку, я вижу белую стену или еще что-то. Но на самом деле мы видим смысл. Мы пытаемся понять смысл. И мы видим смысл. Пусть он неверный, но мы видим какой-то смысл. Но смысл – это такая вещь, которая не находится в материальном мире. Смотрите, в материальном мире есть что угодно. Цвет, звук, запах, какая-то форма. Но смысла мы нет. В материальном мире, в окружающем нас мире смысла нет. Этот смысл мы ему придаем. То есть без нас в зримом мире смысла нет. А если нет смысла, то мы ничего и видеть не можем. Когда я вижу, допустим, красный ковер, то я улавливаю в этом какой-то смысл. Я строю некую конструкцию, что это значит, что за этим стоит. За любым предметом, за любым явлением я смотрю какой-то смысл. Но смысла в мире нет, а смысл – это производное от сознания. А если мы суммируем все смыслы, то у нас получится нечто, что в писаниях называется брахман. Брахман – это совокупный смысл всего. Извините за тавтологию, в этом-то смысл первой фразы Шримад Бхагаватам. Теперь давай познаем смысл. То есть, да, теперь давай познаем брахман. И в этом стихе Нарада говорит, что а смысл всего – это то, что Господь тебе шлет какое-то сообщение. Смысл. За всеми предметами, за всеми событиями есть смысл. И этот смысл – Господь что-то хочет мне сказать. И уловить, что же мне хочет Господь сказать языком событий, и есть смысл нашего существования. Это и есть тот самый брахман. Вот Нарада таким образом раскрывает нам смысл, обращаясь ко Всевышнему, раскрывает нам суть того самого брахмана, которого брахмавади, майявади, шанкариты, буддисты пытаются увидеть тот самый смысл. Или брахман. Непостижимы твои замыслы, ворожбою своей ты представляешь нам на обозрение, а потом увлекаешь в небытие зримую вселенную. Столь осязаемый здешний мир – плод твоего измышления. Я склоняюсь пред тобою, очарующий лицедей, необозримый для разума. Живые твари рождаются, страдают и умирают в нескончаемом круговороте перерождений, и лишь ты, Господи, в силах спасти нас от этой напасти. Являясь заблудшим душам, свои бесчисленные образы и забавы, ты освещаешь нам путь в наше истинное Отечество. Я предаюсь тебе и уповаю во всем на тебя, о Владыка жизни. Вот здесь Нарда раскрывает секрет или смысл послание Всевышнему каждому живому существу увлечь нас в наше истинное Отечество. Конечно, я поведаю тебе о делах и чаяниях пандавов, но все, что ты услышишь от меня, о Всеведущий, мой господин, тебе и так хорошо известно. Ныне мир и благоденствие воцарилось на земле под властью царя Юдхиштхиры. И потому решили сыны твоей тетки, что настал настало время для великого царского жертвоприношения, которое поведает всему миру, что достиг Юдхиштхира высшей власти и могущества среди царей. Но не хочет он ничего предпринимать, не спросив твоего совета и благословения. Потому обращается он к тебе со смиренной просьбой быть почетным гостем на великом торжестве, куда приглашены все цари и князья земные, владыки небес и мудрецы. Вот Кришна так сошествует на землю, что главным или императором он делает своего друга. Он не занимает первопрестол, а говорит своему другу, в данном случае своим друзьям, пятерым пандавам: лучше вы властвуйте, а я где-нибудь там, на берегу моря, буду предаваться заботам, работать не каждый день, а если буду, то до полудня. А вы уж правьте, занимайтесь делами земными, мне этого ничего не надо. Если у вас возникнет трудность, обращайтесь. Ты средоточие благодати. Что до благополучия твоих друзей, то им не о чем печалиться, ибо даже последние злодеи и презренные дикари искупают свои прегрешения, вспоминая имя твое и размышляя о величии твоем. Ты средоточие благодати. Воды, что коснулись твоих стоп, очищают от скверны три яруса вселенной, ниспадая на землю единым священным потоком. Сначала рекою Мундакини, потом Хогавати и Гангою. Блаженный Шука продолжал. Когда Господь ответил старцу согласием посетить священное действо пандавов, предводители семейства Яду забеспокоились, ибо велика была опасность, что Джарасандха в отсутствии Кришны устроит набег на Двараку. Чернокудрый Кришна улыбнулся собранию своей чарующей улыбкой и обратившись к Удхаве, молвил: «Я в смущении, друг мой, и потому обращаюсь к тебе за советом, как к самому мудрому и следующему среди нас. Ты зоркое око и ум нашей семьи. Я всегда доверял твоему суждению и сейчас поступлю так, как ты скажешь». Удхава поклонился знатному собранию и молвил так. На этом закончена глава 70-я. Завтра 71-я. Кришна отправляется в столицу Пандава. Хари Кришна, есть какие-нибудь замечания? Так, есть у нас? В чате есть?
Угу.
Так, хорошо. Так. Махусудан Прабху спрашивает. Способность Брахмы к творению навеяна видением прекрасной реальности, знак вопроса. Да. Иными словами, если бы он не увидел, то не творил бы. Да. Воображение как первая попытка создания метавселенной. Дар или проклятие. Ну как к этому отнестись? А Брахма сначала и спрашивает благословение Кришны. После того, как он в медитации узрел реальность, а поскольку другой реальности не было, то это неизбежно высшая реальность. Он спрашивает, это вторая книга Бхагаватам, он спрашивает Господа, благословения и сил воспроизвести то, что он увидел. Творение это всегда, творение всегда вдохновлено неким опытом. Любой художник, любой творец творит, вдохновившись переживанием, вдохновившись опытом. Вот. Если это внутренний опыт, то это называется вдохновение. Если это внешний опыт, мы называем это опыт. Это такое копирование ремесленничества. А творчество, художественное творчество, это всегда оно всегда продиктовано внутренним озарением, инсайтом, неким инсайтом. И Брахма просит у Кришны, я говорит, хочу творить, воссоздать, чтобы, взирая на свое творение, я мог поминать тебя. Потом, когда у него очень много попыток, мы читаем во второй и частично в третьей книге сами акты творения. Вот из своего пупа он там что-то создал, из своей спины он создал, из того и сего он создает. Все это, конечно, он в уме творит. И попытки у него неудачные, вот он каких-то там бесов создал. И они набросились на него и стали пожирать. Потом он создал какую-то девицу и стал пожирать ее взглядом вожделенным. И осквернился. И первые дети его стали его за это осуждать. Ему стало стыдно. И он оставил свое оскверненное тело, то есть покончил самоубийством. И так далее, и тому подобное. Пока он не приходит к выводу, а создам-ка я тех, кто будет создавать тех, кто будет сам себя мультиплицировать. Вот он создает прародителей, а прародители создают уже живых существ, которые сами себя приумножают. Совокупляясь, они сами себя продолжают собственный род. Вот так вот он решил. Он создал некие механизмы или организмы. Вот. Но всякий раз, когда Господь нисходит, когда творение Брахмы идет не так, как он желает, идет в разнос, он призывает Господа, и Господь приходит и восстанавливает порядок во Вселенной. Брахма возносит ему молитву и говорит: теперь я акт творения воспринимаю как проклятие. Когда-то я просил у тебя в качестве благословения дать мне силы творить. Теперь вот эти самые творческие силы – это сущие проклятия. Не хочу я ничего, Господи. Избавь меня от всего вот этого, что я вижу, от этих хлопот. Просто позволь мне всегда быть подле твоих лотосных стоп. И всякий раз Господь ему говорит: поддержание этого мира, вообще создание, поддержание – это твоя… Это форма твоего служения мне. Не считай себя владыкой этой вселенной, а считай себя слугой моим. И тогда долг твой будет тебе не в тягость. Вот так история с Брахмой и явлением ему Всевышнего заканчивается. Господь является к нему в виде Нары Нараяны, в виде Вишну, на царственном орле, в виде коротышки Ваманы, в виде Нрисимхи, в разных обличиях, но всякий раз посыл напутствие Всевышнего Творцу: не считай себя властителем Вселенной, а считай себя моим слугой, и ты всегда будешь возле меня, и твой долг не будет тебе в тягость. Но всякий раз Брахма забывает об этом, увлекшись ворожащей силой Всевышнего. И всякий раз возникает необходимость позвать Всевышнего и восстановить порядок. Хари Кришна. Если бы душа была лишена способности грезить, она бы с легкостью вернулась домой. Да, она с легкостью вернулась домой, но она не была бы своеобразной. Душа здесь, в этом мире, обретает ценный опыт. Этот опыт придает душе своеобразие. То есть некий образ, отличный от других таких душ. Иначе все бы души, поскольку они все неотличимы друг от друга, они столпились бы одинаковые в Царстве Всевышнего. Вот совсем неотличимые. И даже в терракотовом войске у каждой фигуры есть отличие. А здесь бы все одинаковые стояли. Видимо, Господу не угодно, чтобы все были близнецы. У всех был свой образ, то есть в каждой души было своеобразие, прежде всего, душевное своеобразие. Хари Кришна, так, Телемонг, Махарадж, ну да, вот, поясните, пожалуйста, еще раз, если в Брахмасутре говорится, что все Брахман, вся суть вед Брахма, значит, индивидуальная душа тоже Брахман. Это Адвайта. Душа тоже Брахман. Что такое Брахман? Нужно понимать, что такое Брахман. Брахман – это суть. По-русски суть, смысл. Это синонимы. Душа – это некий смысл чего-то. Смысл, он не мультиплицируется. Как Шанкарачари говорит, когда я произношу слово «вода» один раз и произношу слово «вода» другой раз, хотя это два слова, но смысл у них одинаковый. То есть я мультиплицирую формы, но я не мультиплицирую смысл. Что такое Брахман? Это смысл. Есть всеобщий смысл, и всеобщий смысл не отличен от отдельного смысла. Когда я говорю вода, смысл один и тот же. Но формы могут быть разные. Когда я говорю вода, это вода большая. Когда я говорю вода, это вода капелька. Вот смысл у душа или брахман и смысл у брахман одинаковый. Но второй брахман имеет тот же смысл, что и первый брахман. Он еще и отличается тем, что это второй брахман. То есть это душа. Есть дух, а есть душа. В этом смысле. А душа брахман и брахман брахман. Смысл у них одинаковый. Это служение какой-то Божьей надобности. В этом смысле. И души, и духа всеобщего. Хари Кришна. Ну что, все на этом?
Есть вчера еще. Комментарии под вчерашний
день. Комментарии? Хорошо. Это комментарии, где про шапку?
Нет, Татьяна пишет. Получается, переход от дисциплинированного служения до любовного – это тренировка ума и тела?
Нет, не получается. Это получается переход количества в качество. Когда, как говорится, стерпится, слюбится. Терпение, что является первым первым заветом, первой заповедью вайшнава. Терпение переходит в любовь, можно так сказать. Ну, по-русски это стерпится, слюбится. Имея терпение, смирение, мы способны войти в поле любви и быть осененной любовью. Как мы находимся в тени, нам нужно приложить усилия для того, чтобы выйти на солнце. Нам нужно совершать некое действие, некие усилия. Мы выходим на солнце, и мы осенены лучами солнца. Также мы выходим из осознанного или принужденного служения под свет любовного служения. Мы бываем осенены, нам хочется служить. Не потому что по расписанию, а потому что хочется мне послужить Господу вайшнавам. Я понимаю, что все вайшнавы так или иначе служат Всевышнему. Если я им послужу, то, может быть, я окажусь в осененным под этими лучами света, который есть любовное служение. Вот мы выходим из-под регулируемого служения. И испытываем вдохновение, испытываем некий позыв любовного служения. Потом солнце заходит, как мы вышли из тени на солнце, а солнышко зашло там, за гору, за дерево, куда-то там за дома. И нам нужно снова переместиться, чтобы оказаться снова осененными лучами любовного служения. И снова, покуда мы не поймем, что нужно просто следовать за солнцем. Кришна Шридхар Махарадж объясняет это в слове хранителя преданности. Глава называется «Солнце по имени Кришна». Это солнце, за которым мы... Собственно, это и есть солнце любовного служения, за которым мы идем... на которой мы уповаем. Но Кришна, он движется непредсказуемо, виласа, зигзагообразно. Он постоянно ускользает от нас. Кришна — это красота, которая ускользает от нас. И если мы его ловим, то в этот момент мы испытываем позыв к любовному служению. Красоте можно служить только с любовью. Отбросив корысть, отбросив расчет. Но начинается это все с заповеди. У нас есть 4 заповеди. Смирение, терпение, уважение ко всем остальным и нежелание, чтобы тебя уважали. Вторые 2 заповеди – это средство обретения свободы. Это так, как нужно обращаться с внешним миром, чтобы по-настоящему освободиться, чтобы он от тебя отстал. А первые 2 заповеди – это так, как нужно обращаться ко миру служения. Миру служения. Так, чтобы он от тебя не отстал. Если мы смиренны и терпеливы, то мы неизбежно привлечем внимание высшего мира к себе. Если мы уважаем всех и не стремимся, чтобы нас уважали, то мы перестаем быть интересны внешнему миру. Мы отводим от себя внимание внешнего мира. Если мы смиренны и терпеливы, мы привлекаем внимание высшего мира. И когда внешний мир совершенно отстал от нас, а мы отстали от него, естественно. А высший мир обратил внимание на себя, то тогда регулируемое служение вайди бхакти переходит в према бхакти или в рага бхакти, нерегулируемое служение, служение, подчиненное эмоциям, служение, подчиненное целиком твоим настроениям. Это и есть та самая свобода. Свобода быть целиком рабом своих настроений. Рабом желаний, а рабом настроений. В этом, собственно, разница. Свободы от свободы пред ликом Кришны. Ты свободен. Ты раб своих настроений. Мы думаем, что если ты свободен, то ты подчиняешься своим желаниям. Мы говорим, вот тот, кто исполняет все свои желания, он по-настоящему свободен. Вот что я захочу, то и будет. Мы думаем, что это и есть свобода. На самом деле, если все, что я захочу, то и будет, то это не свобода, это наоборот рабство. Ты раб своих желаний. А вот раб настроений – это истинная свобода. Рабство перед своим настроением – это свобода, при этом это не одиночество. Вот цель, заветная мечта вайшнава – это быть рабом своих настроений, при этом не теряя Господа из виду. Быть рабом своих настроений рядом с Господом Богом, рядом с объектом любви. То есть ты его любишь и делаешь, что хочешь. Вот разве не это является высшей точкой мечтаний? Харе Кришна, ну что, есть у нас вопросы? Больше не будем сегодня ломать голову. Харе Кришна, тогда давайте про Харихараю.